при условии, если его слова запишут на бумаге по правилам фонетики. Сэнди Айвс, фольклорист из университета Мэна, о котором я упоминал ранее в этих беспорядочных записях, помог мне расшифровать мои аудиозаписи. Клода Эру Тарегут назвал «один плохой канак, сын Шуки, сглуд Катога, зверил тобе, как кобыл в лунном швете». Перевод. «Один плохой канак, сын шлюхи, взгляд которого сверлил тебя, как кобылей в лунном свете». По словам Тарегуда, он и все, кто работал с Эру, не сомневались в том, что тот хитер, как пес, крадущий кур, отчего его налет с топором на серебряный доллар представляется еще более удивительным. Совершенно не в его характере. До того дня лесорубы Дерри верили, что самое большее, на что способен Эру, так это устроить лесной пожар. Лето 1905 года выдалось долгим и жарким, так что пожаров в лесах хватало. Самый крупный, потом Эру признался, что устроил его, подсунув горящую свечу под кучу щепок и веток, случился в больших индейских лесах Хейвена. Тогда сгорело 20 тысяч акров зрелой древесины, и дым чувствовался на расстоянии 35 миль в Дерри, когда запряженные лошадьми фургоны ползли по подъему в милю. Весной того года какое-то время шли разговоры об организации профсоюза. Этим занимались четверо лесорубов, организовывать было особо некого. Рабочие Мэна тогда относились к профсоюзам так же враждебно, как в большинстве своем и сейчас. В том числе и Клод Эру, который, вероятно, представлял себе профсоюзную деятельность как возможность говорить людям умные слова и чаще пьянствовать на пекарной и поварской улицах. Эру и трое остальных называли себя организаторами. Лесные бароны полагали их смутьянами. Во всех лагерях лесорубов, от Монро до Хейвен-Вилледжа и от Саммер-Плантейшн до Милли-Нокета, на столовых висели объявления, извещавшие лесорубов, что любой, замеченный в разговорах о создании профсоюза, будет немедленно уволен с работы. В мае того же года состоялась короткая забастовка неподалеку от Трафем-Ночь, с которой быстренько разобрались силами штрейкбрехеров и городских констеблей. И это более чем странно, вы понимаете, потому что почти 30 городских констеблей размахивали ручками топоров и крушили черепа, хотя до того майского дня в Трафем-Ночь, и это все знали, не было ни единого констебля, да и проживал там в начале века всего 79 человек. Но Эру и другие организаторы рассматривали случившееся как большую победу в своем благородном деле. Собственно, они приехали в Дерри, чтобы напиться и продолжить организовывать или смущать умы, в зависимости от того, с чьей стороны смотреть. В любом случае, такой работой можно заниматься только на трезвую голову. Они же обошли едва ли не все бары на адских полакра и закончили свой поход в спящем серебряном долларе. Там, обняв друг друга за плечи, пьяные в стельку, они горланили профсоюзные песни вперемешку с жалостливыми, вроде «Глаза моей мамы смотрят с небес». Хотя лично я думаю, что любую мать, которая, глядя оттуда, увидела бы своего сыночка в таком скотском состоянии, не стали бы осуждать за то, что она отвернулась. Согласно Эгберду Тарегуду, по всеобщему убеждению, существовала только одна причина, объясняющая участие Эру в профсоюзном движении. Причина эта звалась Дэйви Хартвеллом. Он был главным организатором или смутьяном, а Эру влюбился в него. Не только он. Большинство мужчин, причастных к организующемуся профсоюзу, любили Хартвелла глубоко и страстно. Той гордой любовью, которую мужчины приберегают для представителей своего пола, наделенных той харизмой, что возводит их в ранг святых.
«Дэви Ардвелл вел себя так, шло в то в полфина мир принадлекать ему,
а вторая он запирать на замок», — объяснил Таррегот. Перевод. Дэви Хартуэлл вел себя так, будто половина мира принадлежит ему, а вторую он запер на замок.
«Он быть великим силофек внутри. Нет нужды говорить, что не быть. В нем фуфтвовать фейла, чувствовать то, что воинство, как и в поводке, так и в расхофоре. Нет нужды говорить, что он не быть хорох силовеком. Людя к яму тянулить».
Эру пошел за Хартулом организовывать профсоюз, как пошел бы за ним, если бы тот решил стать кораблестроителем в Бревере, что находился дальше от океана, или в Бете, по пути к океану, или отправился бы строить эстакады в Вермонте, или попытался вернуть с запада Пони-экспресс. Эру был хитрым и злобным, и я полагаю, что в любом романе сие гарантировало отсутствие у него каких-либо положительных качеств. Но иногда, если человеку всю жизнь не доверяют, да и он сам никому не испытывает доверия, если он одиночка или неудачник, как по собственному выбору, так и по сложившемуся к нему отношению, он может найти друга или любовника и просто жить ради этого человека, как собака живет ради своего хозяина. И, похоже, именно такие отношения сложились между Эру и Хартуэллом. Так или иначе, все четверо провели ночь в гостинице «Брентвуд Армс», которую лесорубы тогда называли «плавающим псом». Причина канула в лету. Этого не помнит даже Эгберт Таррегот. Четверо зарегистрировались в гостинице. Никто не выписался. Одного, Энди Делисепса, больше никто не видел. Насколько мы можем судить, вполне возможно, что остаток жизни он провел в Портсмуте, ни в чем себе не отказывая. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Еще двоих смутьянов, Эмсела Бигфорда и самого Дэви Хартуэлла, нашли в Киндускиге, плавающих лицом вниз. У Бигфорда недоставало головы, кто-то снес ее ударом двуручного лесорубского топора. Хартуэлл лишился обеих ног, и те, кто нашел его, клялись, что никогда не видели на человеческом лице такой боли и ужаса. Ему что-то засунули в рот, отчего раздулись щеки, и когда те, кто обнаружил тело, перевернули его и растянули челюсти, в грязь выпали 7 пальцев ног. Некоторые думали, что оставшиеся 3 он потерял за те годы, что рубил лес. Другие склонялись к тому, что он их проглотил перед тем, как умереть. На спине каждого человека крепилась бумажка с одним словом — «Профсоюз». Клод Эру не предстал перед судом за то, что случилось в «Серебряном долларе» вечером 9 сентября 1905 года, поэтому нет никакой возможности точно узнать, как в ту майскую ночь ему удалось избежать судьбы остальных смутьянов. Мы можем только высказывать предположения. Долгое время, прожив в одиночестве, он знал, когда нужно действовать быстро, и, возможно, обладал 6-м чувством, которое позволяло предвидеть беду. Но почему тогда он не взял с собой Хартуэлла? Или, возможно, его увели в лес вместе с остальными агитаторами. Может, Эру оставили напоследок, и он сумел убежать, когда крики Хартула, приглушенные, потому что рот ему набили его же пальцами, разносились в темноте, вспугивая с гнезд птиц. Узнать это невозможно, точных сведений не получить, но сердцем чувствую, это правильная версия. Клод Эру стал человеком-призраком. Он заходил в лагерь лесорубов в долине Сент-Джон, вставал в очередь в столовой вместе со всеми, получал полную тарелку, съедал все и уходил, прежде чем кто-нибудь понимал, что он здесь не работает. Несколько недель спустя он появился в пивной Уинтерпорта, говорил о профсоюзе и клялся, что отомстит тем, кто убил его друзей, и в первую очередь Гамильтону Трекеру, Уильяму Мюллеру и Ричарду Боуи. Все они жили в Дерри, их дома с башенками и остроконечными двускатными крышами стоят на западном Бродвее и поныне. Годы спустя они и их потомки сожгут черное пятно. Можно не сомневаться, что были люди, которые хотели бы избавиться от Клода Эру, особенно после того, как в июне того года заполыхали пожары.